Я вас категорически приветствую. Это Дементий, и это снова внеклассовое чтение. Со мной
Привет.
Семен Уралов. И мы продолжаем.
Так точно. Продолжаем. Мы двигаемся, напоминаю, изучать книгу последнего премьер-министра, главы Совета министров СССР Николая Рыжкова. И он рассказывает о кризисах в позднем СССР. Мы разобрались с первыми республиками, там была и Грузия.
И мне понравилось, как на это все реагирует наш Горбачев.
О, да-да-да, это было очень показательно. Следующая глава, шестая, я также напоминаю, что мы не просто изучаем, это еще у нас и профилактика когнитивных войн. То есть для того, чтобы не превратиться в малолетнего дебила, как говорит Дмитрий Юрьевич, там мой рабочий термин «фекальное мышление». Вот, чтобы не бегать и не заражать всех, нужно в том числе читать.
А ты кого-то там хотел назвать еще как-то давать клеймо поцы?
Ну, поцы, да. Ну, как бы полный поц, полупоц. То есть есть разные варианты поцы. Так, мы запускаем наш урок. Итак, сегодня мы подходим к нашим соседям, самым близким, а именно к Прибалтике. Будет очень подробный разбор, я даже не знаю, на сколько уроков он затянется, потому что очень много всего я отметил, подчеркнул. Книга, напомню, 2007 года о событиях 89-91 годов. Значит, и вот он говорит, что события, приведшие к нашей стране на национальной почве во второй половине 80-х годов, носили локальный характер, но они дали толчок начавшимся процессам через несколько лет лавинообразным и разрушительным. То есть, казалось, что это мелкое, но оно запустило очень серьезные процессы. И вот он утверждает, что особая роль была у прибалтийских республик. Несмотря на то, что они маленькие.
И медленные, но проходило все у них быстро.
Вот, значит, ваше здоровье.
Спасибо, ваше тоже.
Итак, рождение националистических движений. О чем рассказывает нам Николай Рыжков. К приходу к власти Горбачева, к власти в 1985 году, в стране накопилось достаточно много проблем. Ты, наверное, помнишь как раз те времена. Поэтому провозглашенный новым генсеком ЦК КПСС курс на перестройку, то есть реформирование различных сторон жизни, вызвал в обществе большое одобрение. И он рассказывает, что Горбачев был одержим перестройкой. Ну, до какого уровня? С каким, мне вспоминается, с каким восторгом говорил Горбачев о событиях на Сахалине, когда там на митинге сбросили с поста первого секретаря обкома партии. Представляешь, он радовался. По мнению Рыжкова, ну, по воспоминаниям.
За него ли его ставим?
Ну, я не думаю, или что он локально. Это же все-таки генсек, а это же Сахалин все-таки, это обком в РСФСР. То есть это... Но он радовался тому, что, значит, вот эта вот энергия масс, недовольство, она выходит в том числе, ну, выливается вот в такие вот события. Это же майданчик маленький на самом-то деле, если так посмотреть. Итак, значит, Рыжков выделяет два этапа реформ, да, ну, которые привели. Первый этап – это начало необходимых демократических преобразований, а второй этап я отсчитываю середины 1989 года. Он характеризуется ростом агрессивного национализма и развернувшейся борьбой за власть. Открыл этап работа первого съезда народных депутатов СССР. И вот на первом этапе, напоминает Рыжков, Горбачев купался в лучах славы. То есть он был прямо вот звезда, ну, все его любили. Ты помнишь?
Он еще, знаешь, любил, едет на машине по Москве. Стоп-машина выскочит, к людям пойдет, всем руки жмет, значит, там на вопросы отвечает, прямо вот так вот, непосредственно вот так вот. И все такие говорят, вот ты же наш, народный, прямо вот, вот понтоваться
прям
вот
народный, так, народный.
Понтоваться любил.
Вот, смотри, в подтверждение твоих слов Рыжков пишет. Его действия поддерживала подавляющая масса народа, но Горбачев так увлекся, что забыл, точнее, не учел главного, особенностей страны. И дальше рассказывает, Горбачев спешил. Трудно определить, что двигало им тогда. То ли характер, то ли кто-то постоянно подталкивал его торопиться. Время, дескать, не ждет. Полагаю, было и то, и другое. Архитекторы перестройки, используя определенные черты характера генсека, проводили свою линию. Быстрее расшатать государство, уничтожить ненавистный им общественный строй, когда же Яковлев, мы его уже разбирали роль, да, немножко, сотоварищи подвели Горбачева ко второму критическому для страны периоду, то есть к 89 году, он уже ничего не мог сделать. Рубикон был пройден. Думаю, он понимал, в какую ловушку его завели, поэтому начал метаться, терять власть и авторитет, накопленный им в первые годы перестройки. И здесь оправдалось мудрое изречение «От любви до ненависти один шаг».
Это вот как в Лондон-то ездить, да?
Да, вот он, видишь, то есть его подвели, уже всего проблемно создавалось, а потом его оставили с этими проблемами, ты уже ничего не можешь сделать. Ну, вот это вот версия, собственно, Рыжкова, что произошло с Горбачевым за эти всего 5 лет. Это же с 85 по 90 всего 5 лет. И вот он, значит, приводит пример, как это происходило, вот этот вот по щелчку. То тебя вот любят, да, а тут ненависть, и к чему это приводит. Показательным примером перерождения общественной поддержки перестройки в националистические движения могут служить образовавшиеся в странах Прибалтики во второй половине 80-х, 70-х литовский «Союдис». Ну вот скажи, ты помнишь что-то про «Союдис»?
Честно говоря, я не обращал внимания на это. Но во всех перекурах новые сведения, газеты, все читали газеты, все обсуждали.
Ну вот...
Я так и не вникал в
глубоко. «Союдис» – это, сейчас мы ее разберем, это был очень интересный пример создания организации, уже организации, не просто стихийных протестов, как было в Грузии, а как бы организации, которая стала альтернативной властью, и потом, когда снесли коммунистов, сразу быстро захватила эту власть. Это очень интересно.
Это по-европейски уже.
Ну, такой вот, в Литве на этом первые попробовали. Ну, вот как он говорит, что наиболее радикально настроенный был «Союдис». Не без участия высших структур тогдашнего руководства ЦК Компартии Литвы и республиканского КГБ, «Союдис» сформировался довольно быстро, как реальная политическая организация, ядром которой стала интеллигенция. Около 95% членов «Союдиса» составляли литовцы. То есть, это само КГБ и внутри ЦК создавали, как они считали, ручных националистов. И смотри, как это росло быстро. Вот тут вот сейчас будет эффект, мы будем наблюдать. Это мне уже как политтехнологу интересно, как нарастает. Вот оно прям растет, как, ну не знаю, как что, как тесто. Да, ну вот смотри, следим за руками сейчас, прям за датами. Созданная в самом начале июня 88 года, вот, ну, июнь только, 88-го, инициативная группа состояла из 36 человек. Через 10 дней она уже провела политическую акцию протеста против депортации 41-го года, в которой участвовали около 200 человек. То есть, бац, уже в 5 раз больше, да? Перед началом 19-й всесоюзной партийной конференции на площади Гедиминаса состоялся уже 20-тысячный митинг, посвященный проводам делегатов конференции и вручению им наказов. 9 июля этих делегатов встретили несколько десятков тысяч человек. Тем самым был осуществлен акт публичной презентации активистов движения «Союдис». И уже, значит, широкое признание произошло уже 23 августа 1988 года в связи с пактом Молотова-Риббентропа. Мы на этом вообще отдельно остановимся, потому что для прибалтийского национализма это очень важный, как бы, ну, такой фактор, в нем надо разобраться. И вот они появились, вот отсчитали, да, то есть появились они в начале июня 1988 года, а к 23 августа, то есть к концу лета, это уже...
Тысячи.
Да, ну, стихийный митинг, это понятно, на него еще тогда выходили зеваки просто. Ну, горожане, это еще не пуганные советские люди, митинги, интересно.
Все никого ходят. Не бьют, можно, ну, сказать, вообще, посмотреть.
Конечно, общество-то спокойно, но это пока не бьет. Итак, ну вот, как бы они сначала создали, как они считали, подконтрольную себе, она начинает выходить из-под контроля. А какова роль внутренней власти? Ну, вот именно литовской, была же еще литовская власть, Рыжков же это была как бы союзная власть, а была местная власть. Росту авторитета «Союдиса» и все более националистическому характеру этой организации способствовали и крайне непоследовательные действия Центрального комитета Компартии Литвы. Он практически устранился от работы с людьми, начал идти на уступки, и в итоге его позиция оказалась весьма двойственная. Например, секретари ЦК Бразаускас и Шепетис стали открыто принимать участие в мероприятиях «Союдиса», заявлять о поддержке его деятельности. Прикинь, секретари ЦК пошли уже на их митинги. И вот накануне августовского вот этого митинга 88 года, где уже несколько сотен тысяч, в Литву прибыл член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Яковлев, тот самый. Он встретился с лидерами зарождающихся народных фронтов и, убедившись, что их основной целью является отделение от СССР, повел двойную игру. Произнося речи о дружбе народов, он одновременно растолковывал ученикам стратегию и тактику достижения их главной цели. Значит, но процессы же проходили, ну, не все же хотели выхода из Советского Союза. Кто-то же хотел, то есть одновременно в Литве зарождается и альтернативное движение, тоже народное. Той частью руководства Литвы, которая не поддерживала сепаратистов из Сайюдиса, 28 сентября 1988 года в Вильнюсе, то есть, видишь, тот те в августе, возникла реакция, ну что это за фигня, ну не все же с этим согласны, какой выход из Советского Союза. В Вильнюсе была предпринята неумелая попытка пресечь проведение несанкционированного митинга силовыми методами. Демонстративно использовались милицейские и специальные воинские подразделения. Произошло столкновение между представителями правопорядка и участниками митингами. Этот инцидент был умело использован Сайюдисом в пропагандистских целях. Массово растиражированные на плакатах фотографии солдат с резиновыми дубинками в руках вызывали сильный общественный резонанс в Литве. Действия властей были названы расправой тех, кто мешает перестройке над свободным демократическим волеизъявлением. Разгон детей на Майдане. То есть, вот кто-то внутри власть сопротивлялась, и кто-то включил историю с насилием. Сразу последовал кризис политической власти в республике. С поста первого секретаря Компартии был снят безвольный, значит, функционер Сон Гайло, а на его место утвержден согласие ЦК КПСС Бразаускас, который к тому времени сумел завоевать симпатии у многих активистов Сайюдиса. То есть партия сама ставит первым секретарем предателя, который уже с этим Сайюдисом, ну, как бы, шашни водит и явно уже о чем-то договорился. И что происходит? Значит, в октябре этот Сайюдис уже проводит учредительный съезд, то есть 3500 участников, то есть очень много. Открывает съезд народный поэт Литвы Марцинкевичус. И, значит, в том числе поприветствовал, значит, съезд бывший министр коллаборационистского профашистского правительства Литвы Ландсбергис Жам Кальнис. Ну, то есть, короче, фашистский недобиток, который там сидит в эмиграции, он
поприветствовал. Ты вот как политтехнолог, когда я вижу, что это все быстро развивается.
Значит, все очень хорошо. Значит,
должны быть деньги.
И деньги, здесь... само собой. Но, понимаешь, в политтехнологиях важны не только деньги. В политтехнологиях важно еще время.
Ну, прямо на глазах, смотри, за 3 месяца.
Это значит, что очень хорошо подготовлено. Когда у тебя так разворачиваются процессы, значит, до этого была проведена отличная подготовительная работа, да, внешняя. И внутреннее тоже. Мы же видим, как члены ЦК начинают сливаться под... Тут же понимаешь, как очень важно. В политтехнологиях есть два уровня. Есть уровень воздействия на массы. Митинги, протесты, медиа, то, что мы говорим там. А есть политтехнологии, которые направлены на элиты. Ну, то есть, на лиц, принимающих решения. Чтобы они вовремя предали или наоборот. Ну, понимаешь, да? И те, и другие подвержены, ну, влиянию. Вот. И на них по-разному нужно влиять. На массы нужно влиять по одному.
Значит, здесь влиять... этот как стереотип, анекдот, что они все медлительные здесь, ну, не играют.
Зато системные, видишь, получается.
Быстро, быстро.
Да. И что происходит? Значит, кризис происходит. Сайюдис уже становится легальной политической силой. Ну и вот он тоже про Горбачева. Любопытно было поведение Горбачева. Он поручил Бразаускасу передать от него учредительному съезду искренние приветствия и пожелания, подчеркнув при этом, что в Сайюдисе он видит ту позитивную силу, которая способна служить на благо перестройки и еще выше поднять авторитет советской Литвы. Вот лицемер, да? Значит, и...
Хата горит.
Ну, они, короче, быстро всего добиваются... Им не только их регистрируют, они, получается, участвуют в выборах. В СЕИМ, значит, ну, образовался как бы... Вот Сайюдис, он образовался как типа общественное движение, но внутри себя... Почему я говорю, очень важна эта технология создания параллельной власти. Но внутри себя это общественное движение, оно как бы скопировало государственные в чем-то органы власти. То есть, вот они сейчас уже внутри этого Сайюдиса создали Сейм, ну, то есть, как бы парламент, в который вошло 220 человек, да, и создали совет еще, в который вошло 35 человек, ну, как бы политбюро. И вот, ну, понимаешь, то есть, это не просто общественное движение, это как бы альтернативное государство в государстве. И вот председателем этого Сейма, то есть, вот, как бы шляхты, да, вот этой новой литовской, был избран профессор Ландсбергис. Вот эту фамилию мы уже все встречали, слышали, да, она будет у нас потом еще много раз попадаться. Начали сдавать свою газету, им разрешили. Ad Gemimas. Могу ошибаться в ударениях. Возрождение, что называется. Ну и вот давайте разберемся, кто такой этот Ландсбергис. Мы же слышали про него. Ландсбергис. Вот ты что-то помнишь про
него? Да, фамилия вот эту.
Ну, фамилию, да. А кто он, чего он? Вот я тоже до того, как не прочитал лет 10 назад эту книжку, тоже ничего не знал. Значит, кто же он такой, этот Витаутас Ландсбергис? Ссылается Рыжков на его земляка, писателя Витаутаса Петкявичуса, который несколько лет написал назад книгу, ну, то есть это в начале 2000-х, «Корабль дураков». Если я пометил, хочу скачать эту книжку, там, значит, это будет смешное про литовскую политику.
Раз такое название.
Да. Значит, и вот цитата, да? Вспомните поговорку «Несчастен тот народ, где властвует профессор». Наш профессор, то есть Ландсбергис, хотел стать пианистом. Учился у Дворёноса. Тот на третьем курсе написал ему характеристику. Ландсбергис. «Молодой человек, не мучайте ни себя, ни меня. Пианиста из вас не будет».
Не инструмент тоже. Да.
Тогда молодой человек стал музыковедом. Окончил консерваторию, написал книгу о живописи Чёрлёниса. Он не музыкант, не музыковед, не художник. Интриговать он мастер. Он говорит: «Ох, как будет плохо, если я уйду». А сам ненавидит свой народ, как он только его не называл. И собачьи отродья, и красные гниды, а теперь еще и дикари.
Ну, не умеешь снимать фильмы, иди
в кинокритики.
Да. Молодец какой, слушай,
ну, издается. Еще, значит, про Рыжкова. Вот он, лидер демократии. Первый, да. Для полноты характеристики Ландсбергиса-младшего стоит упомянуть о его контактах с бывшим КГБ Литовской ССР. Республиканские коллеги рассказывали мне, что он по собственной инициативе обратился к одному из оперативных сотрудников госбезопасности с предложением передавать ему интересующие органы КГБ информацию в обмен на разрешение частных поездок к отцу, проживавшему за рубежом. Значит, в чем особенность? Он является племянником или кем? Ну, мы сейчас до этого дойдем, тоже одного из коллаборационистов. Ну вот, который министр коллаборационистского профашистского правительства Литвы, вот этот вот Ландсбергис Жемкальнис, это вот он же его, не помню кто, сын, да, получается? Да, сын. Итак, значит, двигаемся дальше. Уже в сентябре, вот он напоминает, 97-го года специальная комиссия Литовского Сейма по расследованиям связи парламентариев с зарубежными спецслужбами вынесла вопрос о сотрудничестве с КГБ еще с середины 70-х годов спикера парламента вот этого Ландсбергиса. Выяснилось, что даже в самые суровые советские времена, которые в Литве называют периодом советской оккупации, Ландсбергис мог выезжать не только в Германию к отцу, ну и в Австралию к своему старшему брату, тамошнему бизнесмену. То есть он спокойно, короче, стучал в КГБ, катался.
Ну, а вы мне визочку, паспорт.
А вы мне визочку, да. Ну вот, что интересно. Ну, это как бы, какие люди прекрасные начали приходить к власти. Следующая часть. Союдис. От лозунгов к развалу СССР. Не осталось в стране и тогдашнее руководство Компартии Литвы и Республиканской комсомольской организации. Уже в том же октябре 1988 года оно распорядилось отчислять несколько процентов от партийных и членских взносов на поддержки Союдиса. Представляешь? Я это когда прочитал, я просто офигел. То есть они брали взносы членов Компартии, коммунистов, и отдавали их, короче, антисоветскому. Как это вообще? Это прикинь, какие внутри сидели, ну, как бы агенты влияния, предатели.
Все равно, что наши партийные взносы делают взносы, партийные, а это все передается Гитлеру.
Да. Ну, где-то так, да. Да, прикинь. Вообще бред какой-то. У меня это просто в голову не укладывается. Мне было 10 лет, да, вот пишут про 89-й год, мне было 10 лет, ну, что я мог знать? Значит, аналогичную инструкцию получили руководители крупнейших предприятий на территории республики. То есть, начали еще и предприятия скидываться бабками. Но ответ все-таки произошел. Значит, в ноябре 1988 года в Вильнюсе, а затем по всей республике, в основном среди рабочих коллективов крупных предприятий, начало формироваться движение интернационалистов. Позднее зарегистрированное властями Литовской ССР под названием «Социалистическое движение за перестройку в Литве». Ну, называлось тут по-литовски, по-едность, ну, единство Венби. Ну, не буду читать, я не знаю литовского языка. Многократное единство, короче, они назвались. Многократные обращения интернационалистов из единства в ЦК Компартии Республики не находили там никакого понимания. Руководство Литвы не только отвергло это движение, но и, хуже того, начало травлю и дискредитацию его членов. Короче, перехват власти в ЦК Компартии Литвы, то есть в самой верхушке, в ЦК. ЦК перенаправляет все ресурсы партии, которые были раньше у Компартии, обескровливает партию, переправляют Саюдису вот этому вот. Люди, которые понимают это, создают с низов общественное движение, как бы единство из профсоюзов, ну, разные там, наверное, как бы, люди, да, как бы в противовес обращаются в этот ЦК, ну, вы нам тоже как бы как-то что-то поддержите, они их, короче, динамят. То есть, это вот так вот процесс перетекания власти из партии в антисоветское движение. Это
слушай, вопрос интересный, меня сейчас он просто волнует. А там лесные братья недобитые стали подтягиваться?
Очень, ну, конечно, они же все и живы еще очень многие были. Они тогда были стариками, но не очень...
Они там по 5 лет отсидели.
Да, там же в зависимости от жестокости и военных преступлений. Вот. И что происходит? События же разворачиваются. Это мы сейчас говорим про конец 88 года. И вот 89-й. Новый виток политического противоборства выпал на начало 89-го года, когда развернулась острейшая борьба в связи с выборами народных депутатов СССР. 12 февраля 89-го года около Вильнюсского дворца спорта по инициативе вот этого единства интернационального Иванова, лидер был русский, видишь, Иванов, состоялся 100-тысячный митинг сторонников этого движения с требованием обеспечить национальное равенство всем коренным этносам в Литве, сохранить социалистический путь развития республики. Потрясенные этим успехом левых сил, лидеры Саюдиса растерялись, начали терять опору в руководстве Центрального комитета Компартии Литвы. То есть, интернационалисты попытались собраться, видно, собрали все силы. Это еще было такое время, кто больше выведет людей, ну, на площади, за кем больше митинг, тот, как бы, получается, Саюдис собрал свой большой митинг, да, ну, как бы показал, что за ним якобы вся республика. Эти получили удар, интернационалисты, назовем их так, тут же националисты против интернационалистов. Собрали коллектив и тоже собрали огромный митинг.
Не, я понимаю, это демонстрация.
Ну, вот конечно, сколько вот сколько
сторонников, нас, да. Интернетов тогда еще не так.
Конечно. Но что происходило? Ну, там же происходили выборы. Несмотря на то, что внутренняя была борьба в республике, а еще были вот эти вот выборы народных депутатов СССР, которые еще, ну, отовсюду. Саюдис эти выборы выиграл. Он получил 34 места в Верховном Совете СССР из 41 для республики. Ну, то есть, вот выборы они, короче, выиграли. То есть, те их все проиграли. И начался период, когда события, вот получается, внутри прибалтийские стали уже общесоюзными. Ну, то есть, одно дело там что-то там, оно, а тут дали трибуну. Ну, 36 приехало литовцев в Москву, и вот они начали все на всесоюзном уровне.
Аудитория расширилась.
Я думаю, что ради этого и был их контракт между Горбачевым и ним. Он им давал творить все, что они хотят у себя в республике, да? А они должны были выполнить задачи в центре. Ну, понимаешь, да? Ему же нужны были союзники, которые да, будут это все изнутри. То есть, это и была, судя по всему, в этом и была сделка. То есть, вы получите себе в царстве свою республику потом, вот, ну, когда уйдете, а поможете мне развалить Советский Союз. И вот что начало происходить на этом съезде. Вместе с депутатами из Москвы и Ленинграда прибалтийские парламентарии задавали тон дискуссии на съезде. Они активно работали в межрегиональной депутатской группе, лидером которой был кто? Ельцин. Вот там вот они и встретились. То есть, на первом этапе, когда мы сейчас уже вот вскрываем это, ну, опять же, наверное, кто-то в этом и разбирается, и Горбачев, и Ельцин, и прибалты все были союзниками. Понимаешь, да? То есть, они все так или иначе участвовали в демонтаже Союза.
Просто вот каждый... демонтаж не подходит, просто развал.
Ну, понимаешь, вот, а я почему называю демонтаж? Потому что сильно крепкий был Советский Союз. Его ж, знаешь, как здание большое. Его еще хрен взорвешь. Да. Ну, вот знаешь, это же как бы вот как здание.
Слушай, наверное, больше подходит термин, что демонтировать.
То есть, нужно...
не расшатать, что он сам развалится.
Нужно знать именно в какое место... Вот знаешь, как у меня мама просто строитель мостов и тоннелей, она мне много рассказывала о том, что, ну, там есть же эта вот, точка... в которую можно в любую конструкцию попасть, и она вся разрушится, да, поэтому при уничтожении сложных конструкций, а Советский Союз это была очень сложная конструкция, вот так вот завязанная, тут КГБ, тут партия, ну, большевики были вообще умнейшие люди, когда создавали вот эту вот структуру. И для того, чтобы его демонтировать именно, нужно было подложить взрывчатку в очень нужные места. И Рыжков как раз вот об этом и рассказывает, как вот эта вот взрывчатка закладывалась. Но так как процесс этот проходил на всех уровнях, и здание большое, то диверсантов, грубо говоря, сотни, да? И каждый закладывает
термитов свою... Термитов этих.
Да, да, термитов, точно, точно. И вот они вот это подгрызают, подгрызают, а потом бах, и все рухнуло. И они были все заодно. И вот что происходит, да, на вот этом вот первом съезде. С самого начала работы первого съезда прибалтийские депутаты предпринимали все возможные шаги, чтобы добиться выхода из республики из состава СССР. Каждый обсуждаемый вопрос, если в него можно было хоть как-то вставить эту проблему, немедленно ими использовался. То есть, о чем бы ни говорили, они перехватывали микрофоны и все про свое. Но, значит, на что они опирались, понимаешь? Вот выход из СССР еще ж нужно объяснить, а почему ты выходишь? Ну, какого милого. Националистические движения в прибалтийских республиках брали на вооружение все, что могло содействовать их основной цели. Особо следует остановиться на их интересе к секретному протоколу, к договору о ненападении между СССР и Германией. То, что называется пакт Молотова-Риббентропа. То есть, они на него в первую очередь опирались. Ты помнишь, да, что такое вот этот вот там пакт Молотова-Риббентропа?
Ну, там еще какой-то договор сотрудничества, обязательства, что грозить войне. Я так по-христиански...
А вот его не было. Это первая фикция политическая, такая огромная, просто вот надутый такой вот пузырь политический, существование которого до сих пор не доказано.
Что нет этого документа?
Оригинала документа нет. То есть, вот если говорить, его же преподносят, что это пакт. Почему его называют словом пакт? Потому что, если бы это был бы договор, то ему говорили, вот есть договор, у него договора есть номер, как бы, и все зафиксировано, все запротоколировано. А это был якобы тайный пакт, но никаких оригиналов этого пакта нет, архивы вскрыты. И вот Рыжков, я сейчас не буду на этом останавливаться, да? Вот его приведем просто слова. Я лично не раз обращался к Горбачеву с вопросом, действительно ли не существует оригинала? Ну вот, где оригинал? Ситуация с секретными протоколами была непростой. Члены Политбюро обращались к Горбачеву, существуют ли документы? И получали твердый ответ. У нас таких документов нет. Все. То есть вот. Но при этом Горбачев с Яковлевым на всех этих самых обсуждали вот этот вот пакт Молотова-Риббентропа. Он говорит, я уже лично, ну это же высокий уровень, он же глава Совета Министров. Ну это же не просто так Рыжков, да, какой-то. Он второй человек фактически, это генсек, а он председатель Совета Министров. Он говорит, не лично обращался. Однажды он, то есть Горбачев, попросил принести в свой кабинет карту, сделанную на листе ватмана. Выполнена она была вручную. На ней были определены границы территории после военных действий 1939 года. На карте стояли две подписи – Риббентропа и Сталина. Кроме того, рукой Сталина красным карандашом были сделаны некоторые изменения в нашу пользу и его карандашная подпись. Кстати, на этой карте стран Прибалтики не было. Больше никаких документов по этому вопросу ни я, ни другие члены Политбюро не видели. То есть, хер, нету никакого пакта Молотова-Риббентропа. Есть максимум, ну это же это уровень, это председатель Совета Министров, и, ну как бы запросил. Все, что ему показали, это какую-то рабочую карту. Но это естественно, произошел раздел Польши, ну как бы каждый же забрал 1939 год. Западная Украина, Западная Белоруссия перешла в состав Советского Союза. Ну, процессы же такие происходили. Ну, где-то же должны быть утверждены границы.
Конечно, это ничего себе такая, скажем так, стрелка серьезная.
Конечно.
Там каждое слово должно быть подписано.
Ну, это просто утверждение границ. И все. Но это никакого отношения ни к какому пакту, ни к какому договору. Договор – это какая штука, где прописываются права, обязанности и ответственность сторон. Там, если что-то происходит, то мы должны делать то-то. Или там, в таком-то случае мы действуем так-то, так-то. Ну, почитайте любой договор, какой угодно, международный, простейший. Поэтому чушь. Но на политическом уровне, то есть распиарили, это вот первый случай, когда вот этот вот пакт Молотова-Риббентропа из ничего, из придуманной абсолютно фикции, исторической провокации, я думаю, тут там и Егор Яковлев, и Клим Саныч могут там рассказать десятки историй, ну, вот, про то, как оно происходило и в действительности оно было. Да? Но вот как политтехнология оно сработало и сработало прекрасно. Это очень важная вещь. На что опирались литовцы? Литовская делегация в своих устремлениях выйти из состава СССР постоянно делала упор на Московский мирный договор от 12 июля 1920 года, который предоставил ей суверенитет. Так вот, этот договор также имел секретные соглашения. Они определяли степень участия Литвы в действиях российских войск рабоче-крестьянского правительства РСФСР против Польши с использованием территории Литвы и соблюдением нейтралитета последним. Что, между прочим, обеспечило беспрепятственный проход через Литву в Россию отступающих из Польши красноармейцев. Соблюдение Литвой этих секретных соглашений было, соответственно, оценено большевиками. Измученная войной голодающая советская Россия 16 октября 1920 года передала литовскому правительству 3 миллиона рублей золотом на основе того же Московского мирного договора 14 августа 1920 года. Командование Красной армии передала городу Вильню с прилегающими территориями литовским вооруженным частям. То есть, что происходит? Тут надо разобраться на уровне схемы. Литовские националисты говорят, пакт Молотова-Риббентропа незаконен, поэтому мы незаконно вошли в состав Советского Союза. В таком случае время отматывается же назад, да? Хорошо, пакт Молотова-Риббентропа незаконен, но что-то же должно быть законно. Ну, а кто вы? Они говорят, мы являемся той самой Литвой, которая возникла в 1920 году на месте Российской империи. Российская империя развалилась. Но о чем говорит Рыжков? Что тогда, если вы та Литва, которая была в 1920 году, то тогда вы обязаны предоставлять свою территорию для, короче, Красной армии.
Логично. Что мы там законно можем находиться.
Да, что мы законно... И это могло бы быть компромиссом на самом деле. То есть, хорошо, вы незалежные, но как бы армия наша стоит для действий против Польши. Ну, может быть, такой компромисс мог бы быть. Но это все, собственно, казуистика. И вот Яковлева, значит, назначают того самого прораба перестройки. Его назначают главой целой комиссии для того, чтобы расследовать вот этот вот пакт Молотова-Риббентропа. Что же это за страшный пакт, которого, как мы поняли, не было? И вот они, значит, разбирались. И началось голосование. И вот 24 декабря 1989 года, в последний день работы второго съезда народных депутатов, ну, уже перед Новым годом, представляешь? Давайте, ну, сейчас вот эти наши числа, как сейчас вот мы записываем.
У нас перед... Давайте быстрее расходимся.
Да уже все, да, уже, блин... Яковлев доложил об итогах деятельности комиссии. И, значит, процитирую один пункт этого документа. Съезд народных депутатов СССР осуждает факт подписания секретного дополнительного протокола от 23 августа 1939 года и других секретных договоренностей с Германией. Съезд признает секретные протоколы юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания. Протоколы не создавали новой правовой базы для взаимоотношений Советского Союза с третьими странами, но были использованы Сталиным и его окружением для предъявления ультиматумов и силового давления на другие государства, нарушения взятых перед ними правовых обязательств. За принятие постановления проголосовали за 1435, против и воздержались 517 народных депутатов. Ну, это бред. Вот то, что я сейчас читаю, его же, Яковлеву поручили. А Яковлев, я напомню, это же прораб перестройки. Это вот был Горбачев, и был Яковлев как идеолог. Ну, вот он везде так позиционировался. Ему поручили комиссия, которая должна расследовать, вот что был за пакт. Расскажите. Пакта не нашли, как мы увидели, никакого. Но они накануне Нового года вносят такое вот очень водянистое решение. То есть, съезд депутатов осуждает факт подписания секретного дополнительного договора, протокола. А где этот секретный протокол? Которого, ну, его не нашли, да? То есть, о нем есть какие-то разговоры. Но перед Новым годом...
Это, знаешь, что-то похоже? Помнишь фразу? Я не читал, но осуждаю.
Да, ну, что-то такое вообще. Ну, и под шумок. Короче, принимает этот съезд, и все. И начинается конец То есть, потому что это создает уже юридическое основание для выхода прибалтийских республик из Советского Союза.
Вот как ты правильно сказал, то, что они хотели, они и добились. Они добились тугамента, который им позволяет выходить из Советского Союза.
Да, да. То есть, им нотариус выписал генералочку. Вот и все. Слушай, и что происходило?
Значит, что значит европейские кровя?
Про Яковлева, сейчас, извини, секундочку. Ага. Значит, Яковлев восторжествовал. То есть для него это была, в общем-то, вообще победа. Ну, вот, как бы. И он разбирает, а кто же был вот этот вот Яковлев. И очень интересную, я здесь подчеркнул себе историю. Это история про Андропова еще. Когда Андропов был генсеком, а Горбачев был, ну, молодым членом ЦК. Да? И вот Михаил Сергеевич, значит, съездил в Канаду. Яковлев был как раз послом в Канаде. И, значит, Горбачев подошел к Андропову и решил обратиться с предложением, смысл которого состоял в том, что наш посол Яковлев в Канаде, да, уже 10 лет находится в Канаде, и ему надоело там сидеть. Может быть, его следует вернуть в Москву? Я не был знаком с Яковлевым, но многое слышал о нем в аппарате ЦК, да и его нашумевшую статью в литературной газете, послужившуюся то ли поводом, то ли причиной его отправки в Канаду, читал. Поэтому меня интересовало мнение Андропова об этом человеке. Юрий Владимирович вдруг посуровел и резко бросил Горбачеву только одну короткую фразу. «Пусть сидит». Это сюжет про Яковлева, который я как бы недостаточно глубоко изучил. Не было времени погрузиться. Он написал, короче, какую-то в период 60-х оттепели статью в литературной газете. И его как бы потом оттепель заканчивалась, его как бы подвинули с партийных постов. Ну, такой вот он проявил свой такой перестроечный характер. Вот что еще пишет Рыжков.
Ну, как-то мягко, слушай, не
послом в Канаду.
Не в Сибирь же, а в Канаду.
И что-то как у Филатова, ссылку я приму, но желательно в июле и желательно в Крыму, да?
Да.
Про Федота Стрельца. Вот интересно он отмечает. Особенно поражало всех его циничное отношение к нашей победе и Великой Отечественной войне. Поражало потому, что сам он был участником этой войны и получил на фронте тяжелое ранение. Большой вклад внес этот человек в дискредитацию итогов Второй мировой войны с фашистской Германией. Горбачев и Яковлев – это две зловещие фигуры нашей действительности. Коварные задумки эти архитекторы и прорабы перестройки органически дополняли друг другу. Вот тут он как бы говорит очень важную вещь. То есть, они играли с двух рук. Мы постоянно концентрируемся на Горбачеве, да? Ну, Яковлев и умер раньше. Но тут важно рассматривать этот вот феномен игры с двух рук. То есть, все-таки две было фигуры, да? И рассуждая об одной, надо всегда исследовать, чем занималась, собственно, вторая. Но после того, как они открыли вот эту вот возможность с отменой пакта Молотова-Риббентропа, все пошло уже сверхстремительно. Ну вот, началась с акции «Путь Балтии». Это крупномасштабная манифестация в Вильнюсе. Образовался уже союз независимости Литвы, то есть уже все было отброшено, вся перестройка нафиг, только незалежность. Но какие дел держали участники-транспаранты, значит, уже переход. Горбачев, выведите Красную армию из Литвы. Русские оккупанты, идите домой. Значит, литовцы и поляки, объединяйтесь в борьбу с общим врагом. Выступавшие заявляли об оккупации Литвы, призывали к выходу Литвы из СССР. Среди ораторов были представители националистических организаций Латвии, Эстонии, Украины, Молдавии, Белоруссии, Московского демократического союза. В этот же день Национальный союз «Молодая Литва» в ряде райцентров в Вильнюсе и Поневежисе провел публичную сдачу молодежи военных билетов. Все посыпалось.
Маски сорваны.
Все уже посыпалось, вот, но оно как вылезло изнутри, и началась уже активная. Но центр же тоже не смотрел просто так. Не все же были что, как мы говорим, Горбачев и Яковлев, были же разные люди. Просто Рыжков, он же все-таки сидел на хозяйстве, да, мы напоминаем. Он был, это была власть, но эта власть все-таки Совет министров, это власть хозяйственная, то есть предприятия. Бюджеты, производство, ну, вот эта часть, да. А в политике он, ну, меньше участвовал. А были же и политические. Значит, вот январь 90-го года, все происходит уже быстро. Была вероятность, что на сессии Верховного Совета будет принято решение о выходе уже официального. И по поручению генсека Медведев, Маслюков, Слюньков, Яковлев, Лукьянов и Разумовский, ну, то есть все члены Политбюро, подготовили предложение для ЦК КПСС. О мерах в связи с возможным принятием Верховный Совет. Короче, что мы будем делать, если литовцы свалят из Советского Союза? Мы же должны какие-то принимать меры. Ну, что они разработали, да? Что предлагали, короче, начальники? Использовать экономическое воздействие. Применение силы сразу исключили. Все, то есть ничего подавлять не будем. То есть фактически согласились с тем, что мы потеряли. Ограничение на поставку в Литву энергоносителей, сырья, ряда других товаров. Четко была сформулирована позиция по приостановке передачи в собственность республики предприятий и организаций союзного подчинения. Короче, они думали уже только о бабках и о предприятиях. Значит, подавлять, ну то есть восстанавливать реальную законность уже никто не собирался.
Ну, раз такие плакаты уже на улице.
А начальники в центре, их интересовали, как бы, если что-то немного придавим по ГАСКу, еще почему-то.
Ладно, потеряли, но бабки постараемся вернуть.
Да. Но что происходит дальше, смотри. Генсек, ну, то есть Горбачев, пытается приехать в Вильнюс. Наметил на январь 90-го года поездку. И должен быть с большой группой товарищей, и там всякие там, центральные ведомства, лидеры там, Узбекистана. Ну, короче, серьезно. И вот он 11 января прибывает с Раисой Максимовной, как мы помним всегда, да, в Литву. Общается. И вот на прямо заданный Горбачевым аудиторией вопрос, действительно ли Литва хочет отделиться от СССР, последовал однозначный категоричный ответ «да». Ну, то есть, ему вывели аудиторию, он такой, вы точно хотите отделиться? Он говорит «да». Ну, и все, типа, ну, уже достаточно этого, понимаете? Идите. Ну, бред вообще.
Вот сволочь, а.
Ну, вот, значит. Но при этом были же и те, кто сопротивлялись, вот, цитирую.
Да, вон, помнишь, который ты говорил-то, это многотысячное.
Ну, да, это вот единство был Иванов, но были же и внутри ЦК Компартии Литвы, не все же как бы были за Горбачева. И вот он пишет, что вот был бывший член бюро ЦК Компартии Литвы, профессор Ермолавичус, ну, я слышал эту фамилию, который получил 8 лет тюремного заключения от новых уже демократических властей. Вот по событиям у телебашни в Вильнюсе, знаменитые события 91-го года. Это член ЦК. Вот он пишет. В январе 90-го года, когда Горбачев приезжал к нам и встречался с членами бюро ЦК Компартии Литвы, я понял, что он отлично знает механизмы разрушения Советского Союза. И чем дальше, тем больше я убеждался, что он ведет себя таким образом, чтобы не помешать действию этих механизмов. Более того, сам действует в соответствии с той же редакционной, реакционной логикой международного антикоммунизма под управлением тех же зарубежных сил. Нам в Литве особенно хорошо была видна вся эта игра. Как в кукольном театре. Артисты и режиссеры за океаном дергают за ниточки, а марионетки у нас дома повторяют все их замыслы по разрушению государства. Вот выводы человека изнутри, который был в ЦК Компартии Литвы, стоящий на наших интернациональных союзных позициях. Урок у нас подошел к концу текущий, разбираться надо дальше.
Подожди, я сделаю, знаешь, как сейчас я перенял с одного авторитетного ведущего такую вот манеру. Семен, вот на этом вопросе мы сейчас остановимся, чтобы дальнейший ролик наш начался вот именно с этой проблемы.
И что, наверное, когда нас спросят...
Да, зрители, я спрошу, Семен, откуда такие красивые кружки?
Эти кружки, это...
Кругом ты тут, фразочки.
Да, твои. Это все я. Это, знаешь, как это, культ личности я не люблю, но когда он твой, то это же приятно. Это стикер-пак Телеграма, который делают наши зрители, вообще нашего клуба.
Я думаю, тот, кто хочет... Кто-то их сможет найти.
Да, и настало время, наверное, тоже напомнить всем, что кто хочет поддержать наш проект,
вот, поддержать. Ссылочка будет под роликом, и там все узнаете, если хотите, чтобы проект этот был.
Да, все по красоте.
Но мы пока пойдем перекурим и будем дальше продолжать. Дорогие наши зрители, если вам нравится внеклассовое чтение, то можно поддержать этот канал. Каким способом, Семен?
Классов много, поэтому и способов тоже очень много. Можно как минимум лайкнуть, разместить у себя в соцсети. Можно написать, особенно именно и по сути. Это очень приятно прочитать комментарий. А если хотите прям поддержать наши футболки, наши кружки. Многие спрашивают, где и как купить. Вот купив, подарив кому-то другу, вы как раз и поддержите. Ссылка снизу, там вся инструкция написана.
А у нас ведь что-то еще потом будет, не только кружки, футбол.
Ох, я думаю, повезли.
Мы там много чего напридумываем, но кому интересно, тому интересно.